Всем привет! С вами подкаст «Есть тема» и с вами Валентина Малова
и Никита Сафонов.
Мы начинаем реализацию нашего проекта.
Это 11 подкастов, которые раскрывают интересующие темы молодежи города Горного Алтайска.
Для каждого выпуска мы будем приглашать специалистов из различных сфер деятельности, чтобы раскрыть интересующую нас тему.
Следите за нами в группе ВКонтакте, группа медиа-центра ГАГУ.
И сегодня у нас в гостях профессор, доктор филологических наук,
заведующий кафедрой русского языка и литературы ГАГУ
Павел Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, спасибо за такое серьезное представление.
Да, нам нужно.
Здравствуйте.
Мы, конечно, готовились, но волнуемся очень сильно, что у нас такой проект, он единственный пока что в городе, вот. И поэтому, наверное, нам очень волнительно, но мы надеемся, что наш выпуск пройдет успешно.
У вас все получится, ребят.
Спасибо.
Очень спасибо. Очень спасибо.
Очень спасибо. Вот, наша сегодняшняя тема посвящена дистанционному обучению. Вот, самая, наверное, актуальная тема сейчас, потому что это как гром с неба, да, то есть на нас рухнуло все. Вот, и мы бы хотели узнать, допустим, как преподавателя, вашу сторону на, допустим, дистанционное обучение, как оно у вас прошло, как вы готовились, потому что дистанционное обучение, скорее всего, принесло больше, наверное, таких проблем или вопросов именно у преподавателей. Как начать сейчас вот срочно проводить, да, допустим, пары?
Я думаю, вопросов было и у студентов тоже немало.
Да, именно мы начинаем именно такую, скажем, летопись дистанционного обучения с начала 2020 года, потому что она началась как очень резко, да, и для студентов это был стресс, потому что они привыкли ходить очно на пары, а здесь быстрая, резкая дистанционка с огромным количеством информации, с которой они не успевают переработать, и это огромнейший стресс, потому что ты не можешь выстроить, то есть, график своего дня, даже график своей недели, и вот такое было представление у студентов. Как у вас, как у преподавателей именно началась эта
ситуация? Да, Никит, вы совершенно правы. Для многих в Горно-Алтайске дистанционная форма началась внезапно. Но это не значит, что ее не было до того. В том числе для меня, потому что в своей практике я, конечно, ее применял, потому что я преподаю не только в нашем университете, но и в некоторых других, например, в Казахстанском университете в Павлодаре уже несколько лет. И это для меня именно дистанционная форма. То есть не просто там высылаю задания или что-то, это именно была интерактивная форма в виде работы через Skype, через Zoom. Вот, то есть с Zoom я был знаком уже как бы гораздо раньше, чем это приспичило в пандемию. Вот, поэтому для меня эта форма была, конечно, не новой. Потом я довольно мобильный человек, и когда перемещаюсь, так сказать, из города в город и из страны в страну, вот мой график преподавательский, он все равно остается тем же самым. Я читал лекции, бывало так, что из гостиницы, из аэропорта читал лекцию, там какие-то практические занятия вел, где там Wi-Fi поймаешь, и ну, у меня стоит, я, в общем, мог бы, конечно, отменить. Ну, в общем, предпочитал провести занятия. Вот. И с другой стороны, даже там 6-часовой разницы из Франции я читал лекции и нашим студентам в Павлодаре. В общем, это был довольно любопытный, конечно, опыт. Поэтому для меня это было не сильно стрессово. Вот. Но я знаю, для многих других преподавателей, конечно, это было. Потому что если ты не привык к интерактивной форме, к этому привыкать довольно трудно. Прежде всего, это, конечно, отсутствие вот такой живой связи между преподавателем,
коннект, да, именно
студентом, потому что, опять же, молодежь больше привыкла, да, вот вы больше общаетесь, там, я не знаю, вот в соцсетях, да, тоже вы смотрите, наверное, какие-то вот очень часто всякие YouTube, другие какие-то платформы, вы, опять же, наверняка вы общаетесь по видеосвязи, у вас много друзей, наверняка в других городах и так далее. Вот, то есть вы прекрасно понимаете, что это такое.
Ну да.
С одной стороны, вроде как ты видишь человека, а с другой стороны, какой-то вот особой такой вот, не знаю, теплоты нет, и долго выдержать такой контакт, это
достаточно
непросто.
Трудно, да.
Да. То есть 5 минут, 10 минут, еще куда ни шло, но час в таком режиме, да?
Но это уже перебор,
это
уже
час,
очень
это перебор, это тяжело.
Тяжело, да.
Тяжело обеим сторонам. как преподавателю, который говорит вроде бы как людям, и с одной стороны это вот экрану.
Да, да, да.
А с другой стороны студентам, которые, ну вот, кто-то сидит там в халате, я не знаю, у кого-то там младшая сестра там что-то пищит.
Да, но то это есть... расслабленная обстановка.
Конечно, думаешь? Это именно расслабленная обстановка, потому что в академической среде, в аудитории такого, ну, не бывает. Мы... Конечно, бывает, что мы где-то там пошутим. Я вот не стараюсь держать какую-то такую вот, не знаю, в ежовых рукавицах своих студентов, то есть я именно стараюсь заинтересовывать. Вот. Но, тем не менее, все равно есть... Такая вот задача у преподавателя постоянная. Держать студента...
Держать аудиторию,
держать... Держать, да, вот
внимание.
В коннекте, как вы
вот
говорите,
как да, раз, внимание. Да, да, и была проблема вот в самом начале дистанционного обучения, это именно отсутствие привязанности к аудитории, то есть к лекционной части, потому что ты сидишь в расслабленной обстановке, дома, в своей, ну, повседневной одежде, ты думаешь и одновременно, так кушаешь. Скажем, в ноутбук, и можешь там и кушать, то есть абсолютно расслаблен, какие-то еще там домашние дела у тебя, и ты абсолютно не привязан именно к аудитории, к лекции, к паре, которой ты...
Да, но знаете, я что слушаешь. Хочу сказать, это просто потому, что мы к этому не привыкли еще. Как и любая другая технология, дистанционная форма, она имеет право на существование, и это очень, конечно, перспективный вид работы со студентами, особенно учитывая, что вообще в принципе высшее образование должно быть мобильным. То есть не может быть такое, даже изначально, вот если посмотрите, когда только университеты в Европе впервые возникали, это вот 11 век, еще средневековье, да, студенты перемещались из одного университета в другой в поисках лучшего преподавателя, лучших условий и так далее. То есть это нормально было с самого начала. А в 20-м, в 21 веке это вообще, что называется, сам Бог велел, да?
Ну, само собой.
И мне смысл кажется, образования от бакалавриата и магистратуры, он заключается как раз вот эти 3L, да, lifelong learning. Обучение длиной в жизнь. Вы изначально планируете все время самообразовываться.
Ну да.
А это можно сделать только при помощи того, что вы где-то вот эту информацию будете добывать.
Вот, самостоятельно.
Да, вот вы можете взять меня и, так сказать, опустошить мой разум, то есть взять из меня все, что я могу вам дать. Но вам это будет мало, вам нужно будет еще вот другой навык, третий и так далее. А я вам, например, уже не смогу этого дать, вам нужно будет перемещаться к другому. В этом смысле интерактивная форма прекрасно помогает вам это сделать. Вы можете найти на образовательных платформах какие-то курсы, которые вы, например, вы хотите сейчас там повысить свой уровень, не знаю, в программировании, не знаю, в журналистике, в чем угодно. Вы это можете сделать как платно, так и бесплатно. Вы знаете, что есть курсы в ведущих университетах мира, там, не знаю, Оксфорд, Кембридж и так далее.
Да, курсов это... сейчас огромное количество.
Пожалуйста, да, вот изучайте иностранные языки, это невероятный стимул для обучения. То есть дистанционная форма – это очень большое подспорье. Другое дело, как и любой другой инструмент, надо уметь им пользоваться обеим сторонам, как преподавателю, так и студенту. Да, вот, да. И, соответственно, на нас это свалилось. Вот. На, если так брать всю нашу страну, да, всю глубинку, лучше сказать,
ну, да, да.
Все-таки очень быстро. И многие вынужденно начали этим заниматься. Вот. Но я думаю, что мы прошли это довольно сложный этап, мы прошли с честью его. Все-таки студенты у нас не разбежались, не стали более глупыми, преподаватели тоже не сказали, а зачем мне это все надо, я тоже ухожу, да? Нет, мы все выжили. И
получили, слава богу.
Да, конечно, мы получили большой опыт.
Да, опыт это именно вот дистанционное обучение, он очень важен, и очень хорошо, что мы именно к нему пришли, потому что, ну, в любом бы случае с годами, там, 21, 25, 30 годы мы бы все равно к этому
пришли. Все равно мы к этому придем.
Да, лучше рано, чем поздно.
Да.
Это, и тот скилл, да, те навыки, которые мы получили за пару месяцев этого дистанционного обучения, это колоссальный опыт.
А еще мы все увидели минусы, то есть мы увидели ошибки, над которыми надо будет работать.
Да, да, то есть вот со стороны именно студенчества, я не зря сказал, что колоссальное количество информации, потому что была проблема того, что, например, по расписанию стоит 3-4 пары, а за эти 3-4 пары в день нам выдают, там, например, месячный объем информации.
Да.
И вот это подкашивало очень сильно, потому что ты не успеваешь готовиться к одному предмету, а уже его завтра новая информация, точно так же по следующему. И это... это колоссальный прям объем информации, и все, само собой, были обескуражены этим, потому что, ну как с этим быть? И сразу все просили, к черту, это и дистанционное обучение, давайте мы будем сидеть в химзащите, но на лекционной
Абсолютно научке. Экстремальная обстановка, конечно.
Да, да, и то же самое в школах.
Да.
Потому что хорошо, это городские школы, да, если у каждого ученика есть телефон, в которых там есть WhatsApp, и есть возможность выйти, а в деревенских школах это было ужасно. У меня у самого мама учитель, и они справлялись с этим, ну, очень туго. У вас именно как, вашу сторону именно как родителя, вот сейчас хотим услышать, как именно дистанционка в школе у ваших.
Когда родителей. Вы говорите, что это был ужас, я могу только это усилить, только это. Это был ужасный ужас, потому что каждый учитель в школе, видимо, считал, что его предмет наверняка единственный, наверное.
Да, это не только
в школах. С которым сталкивается ученик. Вот, и ему надо нагрузить по полной программе, чтобы он там не страдал ерундой. Из-за этого приходилось реально ребенку помогать. И, конечно, это тогда совершенно обессмысливало этот процесс, потому что если есть темы, которые ребенок должен пройти сам, а ты ему помогаешь или делаешь там, не дай бог, вместо него, ну а как сделать, если задание дано столько, что ребенок не вывезет?
Да, нагрузка очень огромная.
Вот, и учителя не все это понимали, к сожалению. Я думаю, что, ну, я, по крайней мере, слышал, и среди преподавателей тоже были такие люди, которые поначалу давали очень много заданий, но потом наверняка им приходила эта мысль в голову, потому что студенты не справлялись массово просто. Не потому, что они не хотят и сидят дома там в тапочках, как мы сказали вначале, а просто потому, что это нереально вывести.
Да, верно.
Вот поэтому я знаю, мне было, как родителю тяжело, супруга очень много помогала. У нас две школьницы дома, поэтому одна в старших классах, другая в первый класс пошла. И первоклашке было особенно тяжело, представьте сразу. Вот, то есть у нас не было ни первого этого звонка толком,
ни знакомства никакого с учителем.
Да, да, и сразу практически вот эта дистанционка.
Про школу именно вернемся, потому что мы, то есть, привыкли как студенты смотреть с одной стороны медали, именно со стороны обучающихся, но и со стороны учителей это тоже был удар, потому что они привыкли именно, так скажем, к очному обучению. Здесь быстро дистанционка, непонятно, как это проводить. Это площадки именно по типу Moodle, это мессенджеры, WhatsApp, Telegram, тоже непонятно.
Электронная почта с заданиями.
Да, электронная почта с заданиями, потому что в школах именно сельских, вот где вот работает, например, моя мама, у них была просто феерически непонятная мне система, но для них она была простая, они выставляли в облако Mail.ru
задание.
Да, то есть они сделали в облаке огромное количество папок, в эти папки каждый учитель выкидывал домашние задания, и ученики заходили, ну, в старших классах ученики, в младших классах, соответственно, родители заходили в это облако, скачивали документы и скидывали домашнее задание в WhatsApp. То есть двухсторонняя система. И то есть, когда мне было время приехать домой, я практически маму не видел, потому что она села за компьютер и за телефон в 9 утра, в 8, и вылезла из него только в 11, потому что пока ты скинешь домашние задания, пока ты их примешь, пока проверишь, и выставишь еще и оценки, а не только в деревне, но и в городе, это пока еще родители придут со школы, с работы, да, пока они откроют WhatsApp, если это, например, младшие классы, пока не сделают это домашнее задание, то есть не все вовремя успевали. То есть и именно эта резкость, вот она и нас подкосила в этом плане, что все очень быстро, все не знают, как к этому подготовиться, все не знают, что делать. Именно вот за эти несколько месяцев уже поднаторели, и к 1 сентября, вот это что и удобно, что мы начали не с самого начала года, а к 1 сентября уже было все удобно.
Да, есть, конечно, очень много разных форм дистанционного взаимодействия. Вот тот, который вы описали, когда преподаватель выставляет задание на какую-то платформу, например, на Moodle, обучающиеся делают эти задания, выставляют ответы, и преподаватель проверяет, там, тесты выставляет, Тесты тоже можно не только в Moodle делать, там на Google формах я выставлял, там mm-hmm. есть очень много разных платформ.
Да, но фишек очень много.
Да, вот, но это не может быть единственным. Некоторые делают это единственным, это неправильно, потому что mm-hmm. лучше, конечно, делать комплексные какие-то методы взаимодействия, mm-hmm. потому что одни задания вот такого типа, это фактически заочное обучение получается, mm-hmm. то есть совсем нет никакого взаимодействия. Вот mm-hmm. Почему, еще раз говорю, это плохо. Я считаю, что когда мы, преподаватели, взаимодействуем с своими студентами, это ведь не просто обмен информацией, это вот именно обмен энергией. То есть давайте я буду говорить за себя. Вот я хочу вовлечь студента в процесс обучения, то есть я хочу вовлечь его в тему. Я понимаю прекрасно, что за пару я не смогу раскрыть эту тему. Это просто нереально. Ну, там, представьте, там Пушкин, например. Ну, как вы его за пару раскроете? Я это прекрасно понимаю. Я знаю также, что невероятное количество материалов есть в сети по этой теме. Ну и зачем я буду студента говорить то же самое, что он может найти в сети? Я лучше его вовлеку в эту тему, я ему заинтересую и объясню, где это можно посмотреть. В этом, мне кажется, смысл современного образования. Потому что если в студентах нет вот этого вот желания чего-то получить, он ни от какой лекции не возьмет, ни от каких заданий он не возьмет. Вот, поэтому необходимо все-таки глядеть глаза в глаза, необходимо заразить,
да.
Как это слово звучит в эпоху ковида, да? Вот, необходимо заразить студента все-таки знанием, желанием получать это знание. И вот я думаю, что у меня практически половина времени, наверное, моего рабочего уходит на это дело. Это для меня это очень важный вопрос. Очень важный вопрос, да. Поэтому если только чисто выставлением заданий обходиться, это тяжело. Но с другой стороны, знаете, вот сейчас наш университет в такой на финишной прямой к аккредитации, такое количество mm-hmm. документов, я прекрасно понимаю, что многим преподавателям, и мне в том числе, просто реально некогда вот эту вот часть, в Moodle uh-huh. задания, они как бы спасают, да, но это временная проблема, да, у нас сейчас закончится аккредитация, у нас потом, я думаю, что, может быть, к концу какая-то пандемия подойдет, мы будем подводить эти итоги и будем думать, что дальше делать, мы забудем, как страшный сон, вот эти все Moodle, вот эти все зумы и так далее. Или мы как-то это все-таки будем использовать?
Я думаю, что мы все-таки не отойдем от этого, потому что, мне кажется, только с годами мы, наоборот, должны к этому прийти. Я думаю, как я уже сказал, комплекс именно нагрузки у преподавателя, это бумажная работа, это преподавательская деятельность, там еще это очень много. И Moodle и разные образовательные площадки, они очень сильно разгрузят преподавателя. То есть мы не заостряемся именно на Moodle, можно перечислять их сотнями. Там, возьмем, например, пары физической подготовки. Есть огромное количество приложений.
Называется? Фитнес какие-нибудь там приложения?
Да, как вариант. Есть, например, приложение Strava. То есть там ты бегаешь и видишь карту, по которой ты можешь поставить маршрут, или же ты просто бежишь, и у тебя сразу же строится маршрут. То есть преподавателю очень просто отследить, что действительно человек, вот он пробежал какую-то дистанцию, столько-то там километров, да, и даже там некоторые могут подключить, допустим, пульсометр.
Знаете, у меня возникла сразу бредовая идея, что если одному бегуну в группе надеть все эти браслеты и бегать за всю группу?
Это уже будет списывание, какой-то один почерк.
Списывание бега.
Да.
Это что-то новое.
Интересные фишки, да, то есть вот есть такие приложения для...
Чему мы учим?
Даже для такого вот предмета, как физическая культура. И у нас даже есть пример из нашего университета. Молодой преподаватель Сидоров Сергей Сергеевич, вот он так со студентами преподавал uh-huh. физкультуру на пандемии, то есть они действительно могли бегать, в приложении отмечать, допустим, какую-то там дистанцию. Также они отжимались, приседали, тоже с помощью приложения, то есть там нужно было скриншоты делать вовремя, и тоже какое-то было вовлечение, то есть ты не просто так отжался или не отжался, да, и сказал, что вот все я сделал, а ты действительно подтверждаешь это вот действиями в приложении. То есть это уже какой-то подход.
Смотрите, это можно потом оставить, будет и как дополнительные занятия, и как просто дополнительную форму работы. Знаете, еще какая форма интересная есть? Это когда преподаватели заранее записывают видеолекцию, например. Я знаю, во многих университетах сейчас на это делается очень большая ставка. Чтобы преподаватели записывали свои курсы, ну, наиболее, например, сложные какие-то темы или, ну, хотя бы лекционные, например. Я уж не говорю про практические, да. Вот лекционные записали, подготовились очень хорошо, там сделали много ссылок, там, чтобы можно было студенту под видео там, на Ютубе там, перейти на какие-то материалы. Вот. А потом уже практически работать, то есть лекционную часть, так сказать, оставить на YouTube, на площадку, например, типа степик и так далее. Вот. А практически работы, пожалуйста, вот химикам надо там все равно же, надо как-то, не знаю, как вот вы будете реактивы смешивать, смешаете там, ну, я не знаю.
Да, вот именно вот это минус дистанционного обучения, что именно практических-то заданий никаких не дашь.
Да, были... не будешь ли ты дома варить сыр, например?
Не, ну я могу, но в то же время, да, например, если мы берем вот как раз именно химиков, ну...
Реактивов нет?
Ну, а физики, как они там, я не знаю, тоже, какая-нибудь практическая часть, вот лаборатория робототехники, они же там должны что-то собирать.
Ну ладно, ты, например, у младшего брата Лего отберешь, ну можно, да, но это тоже...
Это не выход.
Это не выход, да, или, например, саженцы дома садить, ну тоже не выход, ну... Именно практической такой тактильной именно части, вот ее именно и не хватает.
Конечно, конечно.
Это не только по основным образованиям. Например, я вхожу в состав Любавы, это ансамбль русской песни.
Да видел я вас.
Спасибо. И просто, само собой, мы тоже перешли на дистанционку одновременно вместе со всеми.
Так, и как же вы поете?
Нам скинули план. Обучение на дистанционном формате, мы должны были распеваться сами несколько минут, потом, то есть нам варианты распевок скинули преподаватели, какие мы должны были выучить слова, нам скинули, опять же таки, WhatsApp, это просто это фешенебельнейшее приложение, нам скинули голосовое сообщение с партиями, которые мы должны разрешить.
Шикарно.
Да, и вот мы сидим и учим, и записываем, опять же таки, голосовые сообщения, и отправляем, и нас проверяют. Конечно, ансамблевости здесь не добьешься, потому что, ну, несколько голосовых сообщений. Да,
можно, конечно, это, как сказать, групповой чат.
Да, групповой чат, но в то же время, да, мы... И самое, что интересно, мы выучили это произведение, да, эту партию, а потом был летний период, на летний период, то есть мы не собираемся, Любава, и потом мы, ну, все это забыли в итоге. То есть именно практики... Практика, она, я считаю, она должна быть, ну, точно, в именно очном формате.
Абсолютно точно. Знаете, вообще высшее образование, не в России, вообще высшее образование критикуют за то, что не так много практики. То есть, например, если человек пошел после школы в какой-нибудь СПО, он там инженерных всяких навыков наберется такое количество, потому что он там будет все время возиться с этими там железяками, там он будет стричь уметь там и так далее.
Да, да, да.
Что умеет делать человек, который после бакалавриата выходит? Он знает кучу каких-то вот, ну, как ему кажется, может быть, бесполезных знаний, а как их приложить на практике, ну, черт его знает. Поэтому это, вот за это очень часто критикуют высшее в нормальном состоянии образования. А в состоянии пандемии, в которое вот мы все были погружены, это еще хуже. То есть тут вообще знания это совсем совершенно абстрактные получаются. Там те же филологи, да, вот наши, я все-таки на историко-филологическом факультете преподаю. Я могу прекрасно, например, обойтись работой все-таки, если это совсем экстремальная будет ситуация, вот в дистанционке. Но вот, например, я не знаю, наша языковедческая часть, им все-таки надо, чтобы видеть, как студент работает с текстом, как он... там умеет анализировать там фонетические какие-то разборы, там морфологические и так далее. То есть это без этого не обойтись. Без личного общения не обойтись. Но я знаю, что некоторые горячие головы в руководстве образованием где-то там в центре, конечно, мечтают о том, чтобы как бы там... Вот зачем нам столько преподавателей? Может, надо вообще их сделать там 5 штук на всю страну, которые будут там записывать лекции там для всех, вот, а остальные там будут на месте что-нибудь там практику делать. Да, я знаю, такое есть, но я думаю, я надеюсь, что до этого, конечно, абсурда не дойдет, потому что преподаватели все штучный товар, у всех свой опыт образовательный, и мы привязаны отчасти к региону тоже. Вот я не думаю, что... как-то вот эта ситуация с дистанционкой, может быть, совсем ухудшит наше образование.
Но я думаю, это должно сподвигнуть на то, чтобы, допустим, изменить какой-то подход к обучению, да. Сменить какие-то планы, допустим, для тех же школьников, да, то есть нужно, да, понимать, что нужно, допустим, преподавать, как вы говорите, в теории, да, и что все-таки на практике. Так же самое вот для высшего образования или СПО, да, тоже нужно понимать, что уменьшить, да,
вы правы, что, Валя, знаете, увеличить. Времена меняются очень быстро.
Да.
Очень быстро, и знания устаревают очень быстро, и навыки. Вот кто бы там лет там 15 назад подумал, что у каждого из нас вот на столе будет смартфон, который практически компьютер готовый.
Верно.
Там все есть, все любые приложения. Но это грех не использовать.
Конечно.
Вот я захожу в аудиторию, там практически нет ни одного человека, у которого бы не было смартфона. Ну, за редким исключением. И так, чтобы человек сказал, ой, у меня интернета нет. Ну, кто-нибудь раздаст.
Но да. Сейчас уже услышать от человека, у меня нет телефона или у меня нет интернета.
Да, или это... там кнопочный телефон, да. То есть это какой-то ретро вообще.
То есть ты на него смотришь, ну как...
Old school.
Как на человека в клёшах, который зашёл. Ну ты серьёзно?
Да, это стиль, но, чувак, это неудобно.
Это какой-то метауровень, на котором мы не достигли или что?
Нет, конечно, и представьте, в этих условиях, ну, это нельзя не использовать. Это надо видеть в этом большой потенциал. И не только в этом, конечно, не только в телефонах. Но и в том, что вы, студенты, постоянно в интернете. Это так ведь?
Да.
Вы постоянно в интернете. Большую часть, наверное, светового и там ночи, не знаю, вы все время. Ну, и это ведь не только, конечно, мессенджеры, это еще по-любому это какие-то образовательные ресурсы. Вы что-то узнаете, вам какое-то новое слово услышали, вы посмотрели его значение.
Да. Меня
вы посмотрели
пугает,
новый фильм какой-то, не знаю.
Меня всегда пугает вот эта фишка в телефоне, когда ты заходишь, и тебе. Сам телефон говорит, сколько ты сидишь,
да,
например, в том,
да,
или ином приложении. Я
как
такой смотрю, господи, сколько я потерял времени, это же ужас. Там идет YouTube, ВКонтакте, Инстаграм, WhatsApp, я такой, нужно что-то менять с этим, потому что, но в то же время я понимаю, а куда от этого деться.
Вот, и это больше, наверное, к тому, что мы все-таки проводим как-то это лайтово, то есть мы общаемся, мы что-то смотрим, иногда что-то читаем, вот именно то, что интересно, какие-то новости, какие-то, не знаю, там, образовательные моменты мы все-таки опускаем. Их очень мало в нашей жизни, я думаю, их как-то нужно поднимать, заинтересовывать, вот, даже посредством тех же самых пар. Мы можем все-таки рекомендовать, да, какие-либо каналы, я не знаю, там, может быть.
Например, для гуманитариев очень хороший канал Арзамас. У них есть.
Да, да, да.
Наверняка знаете,
да.
Они, да? Это там ведь есть не только там версия там, браузера, есть версия там в смартфоне программы, да. Есть у них Арзамас радио,
да.
Пожалуйста, там подкастов целая куча. То есть это ведь, не знаю, я постоянно, вот у меня есть какое-то свободное время или там длительная поездка там на машине, и там, включил, пожалуйста. На самом деле все-таки все зависит от человека, вот от самого студента. Если вы хотите получить знания, вы вообще можете не учиться в университете. Вы вспомните, вот в классический период огромное количество людей, которые толком никаких университетов, что называется, не заканчивали, а получали какие-то невероятные вот результаты от своей деятельности, например, открытия какие-то делали, еще что-то, были суперпрофессионалами в своем деле. Здесь проблема только в этом. Вот дистанционка вредна для тех, кто не мотивирован.
Просто мы привыкли к осязаемости обучения,
конечно,
что это многоэтажное здание.
Мы привыкли, что нас, как котят, куда-то все время тыкают,
да,
мордочкой.
Что
вот ты сделай вот это, сделай потом вот,
да,
это, ты обязан сделать то.
Угу.
И потом, когда ты заканчиваешь университет, и у тебя нет вот этих вот навыков, хватки жизненной, когда ты думаешь, а теперь что я буду делать?
Да,
вот я получал стипендию, мне что-то давали, я что-то ходил, сдавал, а тут надо что-то выкручиваться самому, да? И вот я думаю, лучше вот эти навыки в жизни развивать. Все-таки.
Да, мотивация будет развиваться бешено именно.
Да, вот для супермотивированных людей дистанционка вообще идеальный вариант. Представьте, вот вы для себя сделаете режим дня прекрасный. Вы знаете, вот вы подписались на несколько университетов, например. И вот вы, значит, вот эту часть дня вы работаете, например, по этой, например, профессии, а другую часть дня, и в итоге там через 4 года у вас там две профессии какие-то,
да,
очень разные, может быть,
да,
журналисты, грубо говоря, инженер, почему нет? Или вы там программист, и потом будете работать в сфере там программирования компьютерных игр, я не знаю, тоже очень динамично развивающаяся сфера вообще вся эта IT. Может быть, как экономисту будет удобно, там, я не знаю, как-то работать с этими фондами, с криптой там, и так далее. Это все,
да,
что...
когда сейчас вся крипта, она в онлайне, и то
конечно.
Есть, можно просто сидеть, да, в компьютере и это все делать.
Поэтому я не знаю, вот если вот вы замотивированы, вам вообще без разницы. Вот вы ходите в университет, вы можете даже думать так, вот я сейчас пойду к этому преподавателю, а он мне ничего не дает, мне неинтересно. Ну, вы пораньше сдайте ему и там онлайн, там, в других лекциях там, сидите. Там, то, что вам надо в жизни получить. Но я вижу студентов, не все такие. Вы знаете, например, я недавно собрал своих студентов-филологов первых двух курсов и сказал, вот вы филологи. Вот.
Поздравляю.
Нет, но это не значит, что вы должны вот всю жизнь ходить вот какие-то, вы знаете, типа как вот по старинке, там, я не знаю, с книжкой туда-сюда.
Я добавлять говорю, букву «С» в конце.
Да, слова. Да, вам надо, вам надо все-таки, как-то говорю, это стараться быть более активными. Сейчас, говорю, есть очень много всяких разных программ, вы, пожалуйста, в них участвуйте. Вот, например, одна из программ, которая в нашем университете реализуется, это «Умник». Вы наверняка слышали о ней. Да, и вот в этом году в «Умнике» победила моя студентка.
Да, поздравляю.
Да, Лена Савченко, которая, значит, она с третьего курса. Вот она, значит, предложила такой проект на наших первичных собеседованиях. То есть я их отслушивал, какие у них идеи есть. Предложил им написать проекты, да. Вот там было порядка, там, ну, там, 7-8 человек пришло. Вот она одна более-менее такой готовый проект предложила. Я помог ей доработать его. Суть проекта в том... чтобы помочь школьникам учить наизусть стихотворение. Вы знаете, как это трудно на самом деле. Все были школьниками, да, все учили. Все эти слезы,
огромное количество слез.
Все эти сложности, когда текст просто не понимаешь. Да, он не ложится никак в голову. И родители бьются. Я думаю, что вот этот ресурс, он будет полезен очень многим. Ну, на самом деле, кстати говоря, есть целые профессии, в которых предполагается учить, например, актеры.
Да.
Представьте себе, если этот ресурс будут использовать не только учащиеся, но и профессионалы в каких-то сферах.
Огромный контингент у этого.
Да, проекта. Конечно. То есть я считаю, что у этого проекта огромный потенциал. Но самое интересное заключается в том, что это не просто проект такой чисто прикладной. То есть вот я придумал, я сделал сайт. Это прежде всего научно-исследовательский проект. То есть она должна будет в нашем многонациональном регионе посмотреть, какие сложности есть. Например, у нас очень много билингвов, да, то есть людей, которые изначально с детства владеют там двумя языками, например, русский, алтайский, там, русский, казахский и так далее. И вот насколько им сложнее, например, учить там русскую классику, например.
Ну, вот. Думаю, очень, ну, сложновато.
Может быть, да. То есть это надо исследовать. То есть это вот я задаю вопрос, да, как бы ставлю такую научную проблему, а может быть, нет никаких проблем, я не знаю. Вот этим и занимается любой исследователь, когда он ставит вопрос и начинает его изучать. Вот в течение этих 2 лет ей будет дано финансирование, там около 500 тысяч рублей, вот, для того, чтобы она провела это предварительное исследование, узнала, какими методами лучше всего в нашем регионе, в общем, помогать детям учить стихотворение. И потом это будет такой хороший, красочный, интерактивный ресурс, где можно будет зайти, посмотреть текст из школьной программы, то есть будет проанализирована школьная программа, то есть какие тексты, как правило, учатся.
Огромное количество анализа у этого проекта.
Да, 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 то есть она одна должна это делать. Вот. Ну, конечно, я буду ей помогать, но, в общем, по сути, это, конечно, на ее плечи ложится, потому что она руководитель проекта.
Да, студент становится настоящим исследователем.
Да, это, по-моему, это вообще круто.
Но можно же переделать этот проект в стартап и делать его не...
Именно так, да, да, вы совершенно правы, потому что второй этап, есть вторая программа после «Умника», которая как раз и предполагает стартап, там более серьезное финансирование, там, может быть, несколько миллионов рублей. И, ну, самое главное, понимаете, дело не в том, что человек, в общем, придумал идею и подал заявку, и вот теперь сидит и думает, как мне теперь эту заявку исполнять. Самое главное, что вообще процесс идет. То есть, если что-то ты не понимаешь, можно спросить у коллег. Например, ты не понимаешь, как делать сайт. Да, то есть, ты хорошо знаешь, как учить стихотворение, но ты не знаешь, как делать сайт. Для этого есть другие ребята. Ты можешь их нанять, ты можешь с ними договориться, вступить в какие-то партнерские отношения.
Или заразить свои идеи.
Или заразить идеи, да.
Намного быстрее пойдет реализация проекта.
Вы знаете, есть же огромное количество позитивных примеров, когда такая вот самая простая идея выстреливала там, ну, с чего вырастали Facebook, с чего вырастали ВКонтакте, Telegram. То есть это все из мельчайших таких вот идей. Вот Facebook, помните, да? Вот это, да, из университетской такой вот как бы такой представлялки, да, кто что из себя представляет. Теперь ни одна страна мира, в общем, не обделена Facebook. Поэтому я думаю, что вот эта идея у Лены Савченко, она действительно очень такая перспективная.
Да, это вот к тому, что сейчас у студентов, ну, вообще, в принципе, у молодежи есть возможность для реализации своих идей и, не знаю, поиска единомышленников. Вполне очень хорошо.
То есть есть эти площадки. Да. Главное — начинать что-то делать, группироваться с гуманитарией, с технарями. В общем, это, вообще, на самом деле, это довольно такой замечательный, на мой взгляд, прецедент, когда филолог... Да, не технарь, а по сути-то ведь и умник, это более техническая такая, вот, более внедренческая, да, да, такая там, потому среда. Потому
что исследования больше вот именно по, допустим, программированию, каким-то да. там созданию, не
знаю, потому что второй молодой человек, который вот от нашего региона победил, получил этот грант, там, насколько я помню, что-то связано с программированием летательных беспилотных летательных да. аппаратов, да, то есть... Здесь филологу, конечно, тяжело было бы состязаться, да, но вот смотрите, вот здесь ресурс.
Потому что любой. У нее больше практической значимости именно, наверное, для большего количества людей. То есть она делает этот исследование сначала, да, то затем продукт, и он будет все-таки распространен на большее количество, чем вот те же самые летательные аппараты. Они
да,
не всем
это
нужны.
Безусловно. Это вообще можно на всю страну распространить. Да. Теоретически тут большой коммерческий потенциал есть. Конечно. Потому что, когда она подавала заявку, я видел в этих форумах, надо было показать коммерческую перспективу. То есть, а может ли этот проект зарабатывать деньги? Ну, там она расписывала, да. что может, да, но почему нет? Например, если вы... Есть такой проект учи.ру, может быть, вы сталкивались с ним? Нет? Но вот когда у вас будут свои ребятишки, вы обязательно с ним столкнетесь. Это очень интересный ресурс, в котором школьники просто зависают постоянно. То есть там в игровой форме они обучаются. Они в рейтинге, они соревнуются друг с другом. Почему не сделать вот в подобном же режиме? Ну, там не предполагает, конечно, заучивание стихотворения. Mm-hmm. Здесь чисто специфическая вот такая вот задача.
Ну, для направленная.
Ну, главное ведь начать.
Да. Само собой. И, ну, мы Лене желаем только удачи в реализации этого проекта.
Да, успех, да, да. Я думаю, что у нее все получится.
Да, очень, очень интересный проект. Кстати, Валя, как ты в школе учила стихи?
Я, в принципе, легко заучивала, и у меня легко все получалось. Причем еще фотографическая память у меня очень хорошая. Вот.
Поэтому есть... Валя замечательный фотограф.
Ну, Эйра тоже, конечно. Вот, но я больше это к тому, что, допустим, если ты вроде бы рассказываешь стих, и вдруг у тебя там потерялось какое-то одно слово, ну, потому что, может, не знаешь значение этого слова, да, или просто выпало, и ты просто вспоминаешь, что вот на этом, на этой странице располагалось такое-то слово, вот, и все. То есть ты чисто по фотографической памяти вспоминаешь,
это,
что
кстати,
же там было.
Довольно интересный момент, то есть ведь у каждого человека разный тип памяти. Кто-то запоминает, когда он смотрит на стихотворение, кто-то на слух более удачно воспринимает его. И изображение. Мы сейчас живем в мире изображений.
Да. Угу.
Видеоконтента. Вы обращали внимание, что очень много вы запоминаете без всяких усилий?
Огромное количество.
Вот, кстати, многие из них, может быть, мусорного такого содержания. Там, да. Ну, какая-то песня, какая-то совершенно идиотская песня,
и
может быть.
Почему она возникает из ниоткуда?
Да, я ее не учил специально, но я ее знаю от сих до сих. Почему? Зачем?
Ну, это да, это что-то за гранью, потому что...
А именно... что, если вот этот же, как бы, навык?
Угу. Да, применить.
Без труда. Применить к нормальному, да? Вот,
да. Вот про время картинок, вот это очень прям хорошая идея, потому что сейчас вот всякие эмоджи, угу. Они как-то упрощают наш язык. Именно вот к вам, как профессору, видите ли вы деградацию вот русского языка? То есть всеми вот этими переход вот в эмоджи, в сокращения, в
отсутствие точек.
Отсутствие точек. Вот сегодня мы как раз говорили до подкаста, что вот именно отсутствие точек уже норма, а присутствие их какой-то блок, какой-то обрыв по какой-то тексту. Если тебе напишут хорошо без точки, это это просто хорошо.
Это хорошо. А если хорошо с точкой, то да. Это уже что-то серьезное.
Да, вы, кстати, вы правы. Есть специальные исследования по этому поводу. То есть ставите в мессенджерах. Там, точку в конце, угу. Это что-то более агрессивное всегда. Это такое, знаете, как «я сказал».
Это как удар по столу, да.
Да, да, то есть я знаю это, я не ставлю точку. Я смягчаю всегда, да. Вот. Нет, я не считаю, что русский язык сейчас подвергается какой-то смертельной угрозе из-за того, что появились эмоджи, из-за того, что сленг распространен во все сферы, из-за того, что молодежь сейчас говорит непонятно на каком языке, то ли русском, то ли испорченном английском.
Смесь вот это, да.
Я не считаю, что это проблема для языка. Знаете, если бы вы вот взяли такую вот машину времени и каждые 50 лет отматывали и общались с народом каким-нибудь там взрослым, они бы каждый раз вам говорили: да молодежь, она вообще ужасная, она развращенная, говорит на каком-то безобразном, безумном языке. И это было бы всегда.
Вот эти, да, бабушки каждый раз. Да?
Это было бы всегда. Поэтому вы понимаете, когда Пушкин писал свои поэмы, почему мы говорим «Пушкин — наше все»? Вот профессионально могу вам сказать, он новатор во многом, он такое количество внес в русский литературный, имеется в виду, язык, что, ну, невозможно просто вот даже вот в двух словах это описать. Это такое гигантское многообразие. Угу. Он был неприличен для того времени, для многих, потому что люди, которые читали литературу, они привыкли к более такому классицистическому стилю, то есть Державин, там, я не знаю, и так далее. Вот все вот эти вот люди такого из 18 века, их литература, она казалась прям, ну, вот такое должно быть все. А тут Пушкин, легкий, темы личные, я вас любил, ну, Киль, я вас любил для 18 века, такое невозможно было себе представить. А тут вот первая его поэма, которая прям сделала ему имя, это «Руслана Людмила», он, как писал один из крупнейших литературоведов Юрий Лотман, он писал, она была страшно неприличная. То есть вот то, что он жанрово совместил то, что никогда не было, люди читали, они чертовы, что я вижу, то есть это как это? Ну, это как, знаете, вот в борщ добавить варенье, это, и, вы, и я вам дам сейчас это блюдо, и вы скажете, что это? Я привык отдельно есть борщ, отдельно варенье. Вместе никак. Да. Вот Пушкин, как давай все совмещать. Огромное количество французских оборотов пришло в русский язык. И, конечно, там стояли, стенали, что да, вот это вот безобразник, этот испортил русский язык, вообще куда все идет. А мы сейчас говорим, так ведь он основатель,
да,
нашего современного русского литературного языка. Поэтому я не думаю, что каждое новое поколение должно быть ровно таким же, как было их, были их родители. Говорить на том же языке – это неправильно.
Ну, то есть вы сейчас... язык меняется всегда.
Да, конечно. Вот я родился, и когда никаких ни сотовых телефонов не было, когда мы эти мультики Дисней ждали там раз в неделю посмотреть. Да, да. А сейчас у моих детей круглосуточный доступ в интернет. Есть компьютеры, есть телефоны, смартфоны уже. И почему я должен ожидать от них ровно такого же поведения, какое я? У меня было куча времени для чтения. Просто дождливый день, на улицу не пойдешь, что делать? Читать. Сидишь, читаешь.
Угу.
Современный ребенок возьмет какой-нибудь подкаст, послушает.
Мультик посмотрит, да?
Мультик посмотрит, поиграет, в Counter-Strike порежется. Угу. Понимаете, ну, как вы можете закрыть этот мир от ребенка? Он такой многообразный. И все слова, вот TikTok. В каком она? В 2018 году платформа появилась.
А, да.
Вот. А сейчас уже в русском языке есть такое понятие «тиктокер». Мне дочь выходит из первого, из школы, я ее забираю, она говорит: «Папа, я тиктокер».
Ух ты!
А это уже
что
слово...
Что с этим делать, да?
Это слово русского языка уже.
Да?
Ну да. То есть производное...
Понимаете? То есть уже произошло словообразование. И это слово... А понятию-то всего, ну, два года от силы, понимаете, явлению этому.
Угу.
То же самое слово «подкаст». То есть я говорю: «Мама, мы будем делать проект подкаст».
Что это, да?
Такая: «А что такое подкаст?»
И ты сидишь и понимаешь сам, что такое подкаст, но не можешь объяснить, что такое подкаст.
Ну, я объяснила, как радио. Она говорит: а почему не назвать это радио?
Радио.
Ну, потому что это подкаст.
Потому что подкаст, он существует в интернете.
Да.
Ну, как сказать, не просто вот ты послушал это по радио именно, да, а когда хочешь.
Да.
Потому что 21 год уже на дворе, радио.
21 век.
И 21 всё. Век.
А, ну, с другой стороны, знаете, я хотел добавить по этому поводу, ну, что любая проблема, любое явление, оно, конечно, сложное. Я вот сказал, что я не переживаю за русский язык, но, с другой стороны, язык, да, и речь человека, прежде всего, это показатель нашего статуса социального,
угу.
Это показатель нашего уровня развития, и это очень важно, как мы говорим, какие слова мы используем. Понятное дело, что я могу вот где-то тиктокер, где-то там и «Эй, чувак, там как дела?». То есть, если я хочу, я могу так поговорить. Я mm-hmm. знаю этот язык, но я предпочитаю использовать более развитый язык с более богатыми формами выразительности. Вот, просто потому, что это моя внутренняя потребность. Ну и я вращаюсь в кругах, где образованные умные люди. Поэтому, конечно, язык — это как средство, да, коммуникации. Оно, в общем, доступно всем, но использует из него, берет из этого океана вот, человек то, что ему нужно. Вот, поэтому я, вот, с одной стороны, думаю, да, вот есть сферы, где вот люди задерживаются на этом. Вот он потом всю жизнь будет в этой сфере. В этой... Знаете, вот есть пьеса, она была написана в 1912 году, пьеса Бернарда Шоу, называется «Пигмалион». Тогда профессор, значит, английского языка поспорил со своим другом, что он возьмет там цветочницу там, с угла, mm-hmm. которая говорила на ужасном лондонском диалекте кокни, mm-hmm. значит, и он возьмет и там за 6 месяцев сделает из нее герцогиню, ну, по выговору. Mm-hmm. Да, получилось. Но потом бедолага не знала, что делать, потому что она же не герцогиня, она так и осталась цветочницей, ну, да, вот, но да, уже с прекрасным выговором английского языка. Что делать теперь, ну, с этим выговором? Ну, то есть
уровень незнания, он формирует какое-то социальное расслоение?
Ну, да.
В итоге. Ну,
оно социальное расслоение формирует, наверное, все-таки не язык. Язык — это скорее, скажем так, механизмы вот, взаимодействия просто вот в этом uh-huh. слое некотором. То есть вы... вот общаясь, например, со своими друзьями, не знаю, контрстрайкерами, так, да, да, вы же не будете с ними говорить на прекрасном литературном языке, иногда
добрый
ведь там
вечер,
надо
господа.
И... Да, да. Добрый вечер, господа, не сыграть ли нам партейку? Да. В преферанс? Да. Да, нет, простите. На какой-то карте, значит, там порубимся.
Отнюдь.
Вот, нет, конечно, нет. Вы будете использовать тот язык, который необходим в этой среде. Если вы не хотите там выглядеть белой вороной.
Да, и сейчас, кстати, есть такой момент, что вот в какой-то, не знаю, сфере деятельности надо упрощать язык. Вот это приходится, потому что ну, зачем ты будешь говорить дифирамбы, такие, выговаривать свою точку зрения, тебе нужно просто сказать.
Вы абсолютно правы, потому что есть такой закон внутреннего развития языка, закон экономии да? средств. Угу. То есть, если мы можем что-то сказать проще, мы так и скажем, скорее всего. Это слово, скорее всего, и закрепится. То есть, если я эмоджи могу выразить какую-то более сложную мысль, то представьте, мне целый абзац надо написать, что я возмущен там, да-да-да, твоим поведением. Можно поставить этот смайлик с красным да. лицом, да? Или я рад тебя видеть, там, привет, там. Можно же вот это опять смайлик. И все же поймут, о чем идет речь. Кстати, это поймут интернационально.
Да, кстати, это интернациональный язык.
Это вот картиночный. И в то же, и вот в чем был мой вопрос? Мы начали с картинок, потом перешли на, это, на институт языка и словесности, и мы опять возвращаемся к картинкам. То есть, и в то же время мы непонятно, как говорится, повышение это или понижение, потому что это вроде бы и интернациональный
язык. Не, но все равно баланс выдерживается.
Но если, знаете, если вы будете общаться только одними эмоджи, я думаю, у вас не будет никакого развития внутреннего. То есть это мы можем вставлять, это употреблять, но вот в какую сферу вы вошли, профессиональную, там, личностную и так далее, вот вы такой язык и будете использовать. Поймите, что речь... очень важный показатель интеллекта. Если вы все время там что-то приукрашиваете или все время такие эмодзи, но это показывает, может быть, какую-то несерьезность. Вот вы сейчас говорите о профессиональной речи. Вот вы сейчас со мной говорите на профессиональном языке? Нет, скорее... Нет, это не профессиональный язык. Мы с вами какие профессиональные...
Нет, я имею в виду, что стараюсь без него.
Вот вы говорите довольно грамотно, связно. Ваша мысль понятна мне. Значит, это не потому, что вы профессионал, так сказать, в области филологии, а потому, что вы достигли некоторого внутреннего уровня развития, и вы можете связно излагать свои мысли. Понимаете? Это важно ведь не только филологам, это важно вообще всем.
Ну да.
Даже вот во вот такой межличностной коммуникации какой-то, знаете, вот иногда толком объяснить там ребенку, супруге, там другу, что ты хочешь сказать, там, очень много возникает конфликтов от того, что мы не можем толком объяснить, что мы хотим от людей, вот, и что поэтому там возникает непонимание очень часто. Вот почему нужно развивать речь, почему нужно быть более богатым в этом отношении, потому что это лучше жить так, интереснее, и вы будете доносить свои мысли более, так сказать, эффективно.
Я думаю, это потрясающее завершение подкаста.
Да, я тоже так думаю, но мне кажется, будет идеальным дать какую-то рекомендацию. 3 книги и 3 фильма.
И 1 телеграм-канал. Мы знаем, что у вас есть телеграм-канал.
Ой.
Нет, ну мы уже знаем, какой порекомендовать, поэтому есть телеграм-канал. Ссылка в описании.
Так, ну вы меня подставили, ребят. Я не готовился к этому.
Хорошо, по одной книге и одному фильму.
По одной книге? «Селлинджер. Над пропастью во ржи».
Потрясающая книга. Обожаю ее.
Я вообще, знаете, на лекциях я довольно часто цитирую не книги, а фильмы. Если хочу проиллюстрировать, например, какой-нибудь метод, какой-нибудь прием и так далее. Mm-hmm. То есть мне с фильмами интереснее работать. Я очень люблю фильмы, очень много их смотрю. Netflix у меня дома каждый вечер будет включен обязательно. Вот. Но один фильм, можно было бы классически сказать, что один из самых гениальных фильмов — «Солярис», да? Вот. Но, не знаю, последний, даже не фильм, а сериал «Игра престолов».
Шикарно.
Ну да, это уже классика.
Уже классика, да. Уже не так интересно это слушать, но...
Не знаю, я не смотрела.
Знаете, у меня такое количество в голове фильмов классных, очень, которых я бы с удовольствием пересматривал. Не знаю, там тот же «Талантливый мистер Рипли». Там вообще есть куча режиссеров, которых я люблю.
Можем ли мы попросить у вас список фильмов? Список фильмов, да, и мы его просто описанием потом кинем.
Давайте лучше так сделаем.
Так, Валентина, от тебя 1 книга и 1 фильм.
И вот к этому я точно была не готова. Да.
Давай, поехали.
Ой. Ну, на самом деле, вот про «Над пропастью во ржи» я полностью соглашаюсь, поэтому, может быть, мы просто закрепим эту рекомендацию.
Ну, хорошо.
На самом деле, вот я прочитала, наверное, в нужном возрасте книгу, это был 10 класс, промежуток между 10 и 11 классом, mm-hmm. лето, и то есть тогда та атмосфера книги просто закрепилась. Вот это очень хорошее произведение. Вот, а фильм, наверное, я советую «Господин Никто». Сам по себе фильм, он очень сложный для просмотра с первого раза. Вот. Но если смотреть его 3 раза, полностью поймете.
Слушайте, а там не этот, не певец, который...
Джаред Лето.
Точно, я видел
роли,
этот фильм, да.
Да,
он сложный,
то
но
есть
интересный.
Он очень сложный, угу. Но когда ты просматриваешь несколько раз, ты понимаешь каждую вот эту вот, каждое ответвление, которое там идет. И это больше и больше закрепляется, поэтому вот я могу посоветовать как сложный, но очень интересный фильм, вот. Рекомендация от тебя, Никита.
У меня почему-то последнее время я ушел в... Ну, не то чтобы с головой, но я как-то зациклился на какой-то политической повестке. И ситуация, которая сейчас у нас в стране происходит. Прочитайте, либо посмотрите «Незнайку на Луне», и посмотрите фильм «Кинзадза». О социальных строях.
Да, кстати, недавно пересматривал «Кинзадза». Данелия,
вот,
да?
Да, Данелия. Спасибо большое, что пришли.
Да.
Было очень
спасибо, потрясающе. Что пригласили.
Да.
Удачи.
Пишите в комментариях тоже рекомендации по фильмам и книгам.
Да, поддерживаете ли вы нас в наших рекомендациях? Посмотрели ли вы?
Да. Все.
Вот. Все, спасибо большое. Ура.
Ура. Первый подкаст.